по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня мы с вами встречаемся в 1073 раз. Ирина Латашинская, я Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание, мы говорим о книге пророка Авдея. У нас с вами сегодня еще не завершающий эфир в этой серии, но завтра мы с вами завершим книгу пророка Авдея. И мы пойдем дальше, мы вернемся в Ветхий... Мы будем также в Ветхом Завете, мы будем читать книгу пророка Иона. Я напомню, что мы с вами читаем книгу, Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, но также и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, что мы выкладываем записи всех наших уже высших программ. Вы можете тоже найти в нашем сообществе в Facebook, в ВКонтакте, извините, пожалуйста. Простите. ВКонтакте по страницам Библии. Ну и вот также на нашем сайте theos.fm и в приложении вы можете послушать уже высшие программы. Мы с вами сегодня почитаем ваши сообщения, потому что есть некоторые интересные и важные темы. Есть то, что хотелось бы сегодня раскрыть, то, на чем хотелось бы сегодня остановиться. И я хочу, во-первых, я хочу напомнить, что вы нам можете писать, и ваши сообщения мы читаем всегда в первой части программы. То есть, ну вот, сначала мы читаем ваши письма, ваши сообщения, мы отвечаем, мы беседуем с вами, мы разговариваем о том, что вам было важно в услышанном. Мы иногда задаем вам также вопросы, и просим вас или, так скажем, приглашаем вас на эти вопросы отвечать. Ну, а дальше мы читаем Библию, читаем вместе Священное Писание. Так вот, целый ряд вопросов и то, что было в комментариях, и то, что вы прислали мне лично, целый ряд вопросов связан, знаете, с чем? С непониманием слова «гордость» или «гордыня». Тут есть определенные сложности. Я, наверное, все-таки сначала дам такие общие вещи, скажу такие общие вещи как раз по вот этим двум понятиям. Человек гордый, человек гордящийся. Кого можно назвать гордым человеком? Кто называется гордым человеком? А в каком случае слово «гордый», «гордец» неуместно? Иногда эти слова используют сегодня в нашей сегодняшней современной культуре, используют совершенно неуместно. Я не случайно приводил такое определение гордости, и я надеюсь, что это определение было для вас полезным. И это определение, кстати говоря, происходит как раз из материалов доктора Джона Вернона Маги, по которым, собственно, и создаются эти программы. Так вот, Джон Вернон Маги определял гордость как взгляд на жизнь или отношение к жизни, которое предполагает, что можно прожить без Бога. Вот это, да, то есть это определение гордости, которое связано, которое выходит непосредственно на отношение с Богом. Это то, что между Богом и нами. То есть гордый человек – это человек, который говорит: «А я сам, а я без Бога». Вот это важно видеть. Всегда, когда в Священном Писании говорится о гордости, говорится о ней именно в этом контексте, именно в контексте отношения с Богом. Почему это важно? Потому что иногда люди пытаются переопределить гордость. Они понимают гордость совершенно иначе. Мне довелось общаться с одной студенткой, первокурсницей, которая жаловалась, что у нее в группе мальчики, парни, а она в технический вуз пошла учиться, вот, и у нее парни, которые называют ее, ты, говорят, гордая. Но почему ты гордая? Ну, потому что она не хотела, ну, так скажем, гулять с кем попало. Да вот этого она не хотела. Она, к тому же, она была христианка, вот, и поэтому она и не хотела, да, и для нее это было нереально, невозможно, и не нужно. И вот ей говорили: да ты вообще гордячка. И она такая: ну, что ж такое, я же хочу быть смиренной, а вот меня называют гордячкой. Слушайте, вот в данном случае как раз определение гордости, которое мы дали, будет очень полезно. гордость измеряется не со стороны, не с точки зрения этих парней, которые не получили того, чего хотели. Гордость определяется и объясняется, и измеряется со стороны Бога. И только со стороны Бога. Тогда все встает на свои места. Еще одна история. Это история про смирение. Опять-таки, ведь смирение... как противоположность гордости, это не то, когда мы позволяем другим людям вытирать об нас ноги. Это не то, когда мы становимся такими, что ну вот любой человек может прийти и сделать с нами все, что хочет. А смирение – это не то, когда у нас с вами нет нашего личного мнения, нашего личного взгляда. А смирение – это готовность подчиниться опять кому? Здесь важная история, кому подчиняться? Богу. Подчиниться Его воле, подчиниться Его водительству. Да, через Его Слово, да, через Духа Святого, который действует в нас. Но это не послушание людям каким-то конкретным. Да, это может быть послушание людям, когда эти люди поставлены Богом, когда эти люди исполняют волю Божию в твоей жизни. Но это не послушание человеку просто потому, что... И это не самооценка, это не заниженная самооценка. Опять, человек смирен, и мы опять об этом говорили, и в этих лекциях, в этих беседах, беседах доктора Маги, тоже об этом шла речь. Смирение и смиренный человек – это не тот человек, который позволяет себе вытирать ноги, и смиренный человек – это не тот человек, у которого нет самооценки, или ограниченная, сниженная самооценка. Смирение – это... не раздавленность. Вот смиренный человек и раздавленный человек – это разные вещи. Тут еще один момент. Я опять-таки повторю, те, кто с нами достаточно долгое время, те это знают, те это слышали, потому что мы об этом говорили уже неоднократно. Но для тех, кто присоединился недавно, я повторю еще раз. Человек, который смирен, по-настоящему смирен, он смирен потому, что это его решение перед Богом. Смирение – это все же проявление воли человека, в которой действует Бог или через которую действует Бог. В этом плане смирение, конечно, добровольно. Смирение – это результат того, что мы позволяем Богу в нас действовать. Он в нас действует, он производит смирение. Вот заключенный в тюрьме не выходит из камеры. Да, я сейчас такой, может быть, утрированный немножко пример привожу, но заключенный в тюрьме не выходит из камеры, но то, что он остается в камере, не является смирением. Он бы вышел оттуда, просто его не пускают. Человек, которого раздавили, человек, которому не дали развиться как личность, может быть похож на смиренного при первом взгляде, но дальше не похож. У них интонации разные. У него, у этого человека, даже может быть пассивная агрессия внутри. Просто он понял, что эту агрессию он никак не выскажет. И не надо путать вот это со смирением. Тут есть такая еще лингвистическая тонкость. В русском языке существует два слова. Это гордость и гордыня. Они немножко разные по своему происхождению. И в современном русском языке они приобрели вот эти два разных значения, два разных смысла. Гордыня воспринимается как нечто отрицательное. Я пока говорю чисто о понимании в современном русском языке. Гордость как то, что может быть и отрицательным, и положительным. Вот эта девушка гордая, она не позволила другим людям к ней прикасаться, а не позволила другим людям ей злоупотреблять. Вот, то есть это положительное понимание гордости. Дело в том, что в Священном Писании этого деления на гордость и гордыню нет. Там нет этих двух слов. Там есть гордость, та самая, которую ненавидит Господь. Но опять, для того, чтобы не запутаться, для того, чтобы понять, что про что, важно воспринимать, рассматривать гордость именно в контексте Божьего действия. Вот если мы непослушны Богу, если мы хотим жить без Бога, это гордость. И не позволяйте никому... вами манипулировать. Не позволяйте никому упрекать вас. И даже если упрекают, будут упрекать, вы не можете это остановить. Но не верьте, когда вас упрекают в гордости, просто потому что вы не действуете по указке, не действуете по желанию какого-то другого человека. С другой же стороны, когда нам говорят о том, что у нас есть гордыня, или о том, что у нас есть гордость, действительно есть смысл сразу обратиться к Богу. И задать Богу этот вопрос. Господи, что ты видишь во мне? Что во мне происходит? Вообще, гордость – это штука, которую действительно может изменить только Бог. И это проблема, которая появляется у нас, и у каждого из нас она может быть. И эта проблема может быть также достаточно долголетняя. Ольга Морозова пишет. Ольга, спасибо вам также и за сообщение, которое я от вас получаю в ВК на личный адрес. Вот. А здесь в комментариях Ольга пишет. «По молитвам мамы моей муж мой бросил пить, и мои молитвы тоже были услышаны. И он избавил меня и от страдания, и детей тоже избавил. Но до сих пор он очень гордый и злой». Вот гордость... Вот Ольга на самом деле заметила очень четкую такую вещь, очень четкий момент. Гордый и злой. Вот это сочетание двух качеств. Озлобленности и гордости. Человек озлобленный и человек также проявляющий гордость. Вот это то, о чем надо молиться. Это то, что действительно вот может изменить только Бог. Он изменяет, но зачастую он изменяет это постепенно. Вот теперь я не понял, что пишет Светлана. Светлана Степанова. Я прочитаю сообщение. Светлана, если слушаете, то расскажите нам потом об этом. Напишите. Светлана пишет: «С гордостью можно поспорить. Мне муж всегда говорил, что ты гордая». И так далее. Но это мне не мешает ходить в храм, верить Богу. И даже я прислушиваюсь к посланиям Божьим. Но мне не мешает использовать гордость к людям нехорошим. Вот по поводу «с гордостью можно поспорить». Может быть, я отчасти уже на ваш вопрос ответил. Может быть, те комментарии, с которых мы сегодня начали наш разговор, они, может быть, как раз и были про это. Действительно, тут не поспорить, а уточнить, что такое гордость и чем гордость отличается от нормальной такой самозащиты, которая каждому из нас бывает нужна. В этом плане, да. В этом плане я соглашусь, что с гордостью можно поспорить. Вот. Теперь, что касается того, что мне это не мешает прислушиваться к Божьим посланиям и так далее. С гордостью и с гордыней есть еще одна проблема. И заключается она в том, что гордость порою появляется у нас только в конкретных ситуациях, в конкретных обстоятельствах. То есть есть в жизни моей или жизни вашей что-то такое, что возбуждает в нас вот эту гордыню, что делает нас гордыми, что заставляет нас встрепенуться. Вот вроде бы все нормально, но на каком-то этапе, да, вот в какой-то момент это становится сложно. Я приведу такой пример. Это пример из жизни, ну, на самом деле, любого профессионала. Вот человек, который умеет что-то делать хорошо, человек, который что-то делает профессионально, такому человеку бывает сложно не принимать замечания, слышать замечания от других. И конкретно в профессиональном его плане, по поводу того, что вот что-то такое, что, в чем он дока вроде бы, да, в чем он специалист, в чем он профессионал. И вот ему говорят: а вот ты вот это сделал неправильно, а ты это сделал плохо. И в каких-то других случаях эта гордость, эта гордыня не появляется. Но тут, когда речь идет о профессиональной сфере, человек говорит, или даже если не говорит, то, по крайней мере, думает: а ты мне делаешь замечание? Это кто-то такой, чтобы мне делать замечание? Есть это и не только, кстати, в профессиональной сфере. Есть это и в семейной сфере. Есть это и в сфере христианской жизни. Да кто ты вообще такой, чтобы мне, человеку, который более 10 лет уже со Христом, или более 30 лет со Христом, это не важно в данном случае, кто ты вообще такой, чтобы делать мне какие-то замечания? Да я тебе, знаешь, что скажу? Я вот был христианином, когда ты еще не родился. Именно поэтому, вот понимая эту проблему человека, апостол Павел говорит Тимофею о том, как ему обращаться со старшими людьми, как быть, если старца или старицу нужно укорять. И это действительно нужно делать внимательно, это действительно нужно делать бережно. Но также и те из нас, кто уже чего-то достигли, или нам кажется, что мы этого достигли, нам также важно понимать, нам также важно быть готовыми со смирением выслушать, со смирением принять как от Господа. Если нам говорят что-то или нам показывают что-то, что действительно должно в нашей жизни измениться. Я помню по себе ситуацию, когда мне сказал достаточно неприятную вещь человек, который только недавно стал христианином. Знаете, какая у меня была защита? Сначала я вот такой подумал, да нет, не может быть во мне такого. Это все не так, это все неправильно. Это ты все придумываешь. Это первая линия защиты. Потом, честно задав Богу вопрос, а что со мной происходит, я пришел к тому, что да, эта проблема действительно есть. Но знаете, какая вдруг открылась вторая линия, в кавычках, защиты? Да, это действительно есть, но не тебе, новообращенному, мне об этом рассказывать. Не тебе, новообращенному, мне об этом говорить. И да, это гордость. Да, это именно гордыня. А почему не тебе? Если Господь решил через этого человека говорить, то почему не ему, собственно? Более того, я вам скажу такую вещь. Есть моменты, которые нам, в кавычках, опытным христианам, лучше всего могут раскрыть, показать именно новообращенные. Ну, например, именно новообращенные лучше всего могут показать, в кавычках, опытным христианам, что мы теряем какой-то такой запал. Мы теряем какой-то такой жар по Господу и жар по Божьему служению, по делу Божьему. Для нас христианская жизнь становится чем-то само собой разумеющимся. И человек, который только недавно пришел ко Христу, может посмотреть на нас, динозавров, или, ну, не совсем динозавров, ладно, может посмотреть на нас без уточнения и сказать: что-то у вас не хватает. А что-то вы какие-то очень усталые. Приелось вам это все. Или как-то у вас христианство в профессиональную деятельность ушло. И он будет иметь полное право так сказать. Потому что Господь показывает этому человеку, недавно пришедшему к вере, Господь показывает ему, что происходит вокруг. Мы, кстати, тоже кое-что ему можем сказать по поводу его христианской жизни. Я тоже надеюсь, что мы это скажем с любовью и с расположением к Господу, расположением к этому человеку. А не только и не просто для того, чтобы, если нам сказали неприятное, мы говорим неприятное. Такое дашь на дашь по неприятностям. Вот. Но вот тут как раз очень важно принимать это именно как Божие дело, Божие обличение. А теперь возникает одна проблема. И этой проблеме как раз посвящена сегодняшняя беседа в цикле «По страницам Библии». Проблема заключается в следующем. Мы определили, я несколько раз сегодня возвращался к этому определению, потому что оно помогает нам не отклониться в сторону. Мы определили гордость как отношение к жизни, которое подразумевает, что я могу прожить без Бога. Но отношение само по себе нематериально. Отношения не пощупаешь. И может сложиться представление, может сложиться мнение о том, что и гордыня, и гордость также будет лишь нематериальной. Ее не пощупаешь. А мы в эфире говорили о том, что и сегодня тоже еще будем говорить, что гордость – это один из тех грехов, которые невозможно скрыть. Вот многие другие грехи, они страшные, они жуткие грехи, но их возможно скрыть. Их зачастую люди скрывают. А гордость скрыть невозможно. Так вот, что получается. С одной стороны, мы говорим, что гордость – это отношение. То есть, это отношение к жизни. Это нематериально. А с другой стороны, мы говорим о том, что гордость невозможно скрыть. Значит, это отношение – это нематериальное отношение. Проявляется в совершенно материальных вещах. А в каких именно? Вот об этом сегодня и пойдет речь. Мы будем говорить сегодня о проявлениях, о практических проявлениях гордости. Что в нашей жизни есть такое, что заставляет нас сказать: да, вот это действительно гордость. Что мы можем, я даже здесь такой акцент сделаю, он важен. Что мы можем заметить такого у себя, не у других людей, а у себя прежде всего. Да, потом у других тоже, но начать все-таки с себя. Такого, что мы говорим: да, вот это гордость. Это во мне гордость, с которой надо что-то делать, с которой нужно разбираться. Потому что если я сам не начну разбираться с Божьей силой, Божьим присутствием, Божьей благодатью, если я сам со всем этим или пользуюсь всем этим, не начну разбираться с моей гордостью, то Бог будет разбираться по-своему. Его средства разбирательства, средства выяснения могут быть весьма суровыми. Так вот, как мне начать? Что мне по этому поводу делать? Об этом мы с вами сегодня будем говорить. Но чтобы говорить об этом, надо понять, в чем эта гордость проявляется. И вот, говоря об Эдоме, мы с вами заметим несколько конкретных вещей, несколько конкретных проявлений вот этой гордости у Эдома, гордости по отношению к Израилю. И я думаю, что многие из вас скажут: мне это знакомо, я это уже видел. Так что, пожалуйста, давайте сегодня слушать, читать и размышлять. Еще я напомню, что уже через несколько дней, 29-30 октября, это пятница и суббота, будет конференция, которая называется Sing Global, конференция Sing, русскоязычная версия этой конференции в онлайне, конференция, посвященная христианскому поклонению. Так что, друзья, пожалуйста, записывайтесь на сайте конференции singrussian.org, записывайтесь и присоединяйтесь, потому что будет интересно, будет немало того, что действительно стоит послушать, и я думаю, что это будет полезно вам и в церкви, и полезно вам также в христианской жизни. Так что присоединяйтесь, пожалуйста, к этой конференции. Ну и, идя вперед, дочитывайте книгу пророка Авдия и начинайте также читать книгу пророка Ионы. Очень известная книга. Мы о ней будем говорить уже в ближайшие 2 недели достаточно подробно. Ну а сейчас, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя сейчас. Благослови нас, когда мы будем читать Твое Слово. Благослови нас, когда мы будем понимать то, что Ты открываешь нам. Благослови нас, когда Ты будешь наставлять нас, назидать нас, учить нас. Прибудь с каждым из нас. Наставь нас, Господи, на путь Свой. Открывай нам истину Твою. И самое главное, меняй наше сердце и меняй нашу жизнь. Мы молим Тебя об этом, Господь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1073-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к этой короткой, но чрезвычайно емкой пророческой книге. Книге пророка Авдия. Мы с вами узнаем, что великий грех Эдома – это гордость, гордыня. И вот как раз пророчество Авдия отвечает на один важный вопрос. Почему в конце Ветхого Завета Бог говорит, что Иакова он возлюбил, а Исава возненавидел? Обратите, пожалуйста, внимание. Бог ведь не говорит об этом в книге «Бытие», когда Исав и Иаков были еще детьми. Он не говорит об этом даже когда они стали взрослыми людьми в той же книге «Бытие». Однако Бог говорит об этом после того, как от этих людей произошли 2 народа. И вот эти народы Бог как бы помещает под микроскопом. И мы видим вот этот грех – гордость сердца. И я понимаю, что многим кажется, что гордость, гордыня – это не такой уж серьезный грех. Есть грехи и посерьезнее, и похуже. Ну, например, убийство, воровство, прелюбодеяние, супружеская неверность. Многие скажут, что гордость – это, конечно, да, плохо, но это уж не так плохо, как некоторые другие грехи. На самом же деле, человек, раздутый гордыней, хуже убийцы. Не случайно Бог говорит, что он ненавидит гордое сердце. Бог говорит об этом предельно четко и ясно в своем слове. Бог дает благодать смиренным. Ну а для гордеца Бог ничего не может сделать. И мы с вами узнали, что гордыня – это такое отношение к жизни, которое предполагает, что мы можем прожить и без Бога. И Бог вот это ненавидит. В конце концов, это ведь Его вселенная. Он определяет, Он устанавливает правила. И важно, чтобы мы поклонялись Ему, признавали Его. И если человек, вот это мелкое существо на поверхности земли, если такой человек превозносится в гордыне, то Бог не случайно говорит, что Он вот это ненавидит. Да, Бог любит вас, однако Бог ненавидит вашу гордыню, ваш грех. И если гордыня пожирает вас, то Бог ничего с этим не может сделать. И тут возникает вопрос. Если гордыня – это просто, как мы с вами ее определили, отношение к жизни, то человек может быть гордецом и никак этого не проявлять. Правда? Смотрите, отношение, ну его в принципе не потрогаешь, не пощупаешь. Оно и есть отношение, оно эфемерно. Но правда ли, что его не увидишь? На самом же деле я считаю, что вот этот грех, грех гордыни, скрыть невозможно. Да, есть вещи, которые можно скрыть. Например, ненависть или даже вожделение. Но вот гордыню долго не скроешь. Она прорвется наружу, она проявится, она вырвется, подобно раковой опухоли. Раковая опухоль ведь тоже не локализуется. Она дает метастазы. И метастазы эти возникают в самых разных органах нашего организма. Вот так же и гордыня. Это важнейшая, серьезнейшая побуждающая сила в человеке. И она обязательно проявится. И к этому мы с вами уже подошли в прошлый раз. Штука в том, что отношение к жизни всегда приводит к конкретным проявлениям, конкретным делам. И вот здесь пророк Авдий дает список дел, список проявлений горделивого сердца. И нам надо помнить, что Исав и Иаков были братьями-близнецами. Они, да, конечно, очень противоположны по сравнению друг с другом, но они выросли в одной и той же семье. У них одни и те же родители. С самого начала, однако, между ними была борьба, была ненависть и горечь во взаимоотношениях. Горечь, от которой, между прочим, так и не пришло полное исцеление. И не пришло это исцеление и после того, как от этих двух братьев произошло два народа. И мы с вами увидим, что Богу есть что сказать о его отношении к Эдому. Ну, например, давайте прочитаем 136-й Псалом, 7 стих. «Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили: „Разрушайте, разрушайте до основания его“». То есть, вместо того, чтобы проявить себя как друг Израиля, или уж тем более, как брат Израиля, в те темные дни, когда вавилоняне уничтожали Израиль, Эдом не просто стоял в сторонке, он делал больше. Он подбадривал врагов Израиля. Но если вернуться еще раньше, во Второзаконии, 23 главу, 7 стих, то мы увидим и еще кое-что интересное. Это сказано Израилю. «Не гнушайся идумеянином, ибо он брат твой. Не гнушайся египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его». И вот что получается – по сути, жители Эдома должны были быть ближайшими союзниками для израильтян, потому что они братья иудеев. Да, буквально. Братья по крови. И по этой причине Бог говорит, что ими нельзя гнушаться. И, кстати, здесь же упоминается и Египет тоже, но Эдом в любом случае гораздо ближе. Да, Эдом и Израиль – братья. Но, во-первых, Израилю нужно было напоминать, чтобы израильтяне не гнушались жителями Эдома, потому что, скорее всего, такое искушение было. Ну а вот Эдом проявлял неуважение, проявлял презрение к Израилю на протяжении всей его истории. Это был народ гордый, живший, как казалось, в непроницаемом горном городе-крепости – Петра. Они думали, что их невозможно покорить, их невозможно уничтожить. Они были виновны в конкретных грехах. И вот здесь перед нами пять таких конкретных действий, которые происходят из гордыни, жизни без Бога. И первое из этих действий описано в 10 стихе книги пророка Авдия. И это притеснение. Давайте прочитаем этот стих вместе. Книга пророка Авдия, 10 стих. «За притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». Итак, притеснение – это можно переводить также словом «насилие». Вообще говоря, с Эдомом должны были произойти две вещи. Во-первых, жителей Эдома должны были увести в плен. И так и случилось. Вавилон занял этот город и увел его жителей в плен. Но кроме того, жители Эдома должны были полностью истребить, чтобы народа уже не осталось. И да, действительно так и произошло. А о жителях Эдома сегодня не услышишь. А вот иудеев в мире немало. Так что вот вам пример народа, который пытался жить без Бога. И прежде всего, он виновен в насилии. Я еще раз прочитаю 10 стих. «За притеснение брата твоего» или «за насилие над братом твоим, Иаковом, покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». Итак, это были притеснители, люди воинственные. Именно воинственность была их основной чертой. С тех пор человечество могло бы наконец понять, что войнами мало чего добьешься. Проблемы войной не решишь. Война, притеснение, насилие – это никак не Божий способ действия. Должно бы человечество это понять, но, к сожалению, так и не понимает. Мы только что сказали с вами о первом из проявлений гордыни. Это притеснение, насилие, воинственность. А теперь второе проявление. Они присоединились к врагу. Собственно, об этом мы уже читали в Псалме. Но давайте еще прочитаем в книге пророка Авдия в 11 стихе. «В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них». Это очень тяжелый, очень горький стих. Мы узнаем, что они совершили предательство. Они присоединились к врагам, перешли на другую сторону, встали против Иерусалима, встали против своего брата. И это было еще одно страшное последствие гордыни. Вот предательство и гордыня на самом деле тесно связаны друг с другом. Третье последствие мы находим в 12 стихе. Давайте его прочитаем. «Не следовало тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия». Эти люди радовались тем бедам, которые постигли Иудею. И да, это всегда проявление гордыни. Когда вы находите человека, радующегося чужой беде, можно сразу с уверенностью сказать, что это очень гордый человек. Ну а Бог, как мы уже знаем, ненавидит гордость. Он ненавидит гордыню. Еще раз прочитаю 12 стих. «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего». Да, вот не следовало, но ты это делал, потому что ты гордец. Дальше. «На день отчуждения его не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот», то есть улыбаться, «в день бедствия». Вот здесь злорадно смотреть, радоваться, расширять рот. Это одно из часто повторяемых слов и выражений в этом стихе. Ну и дважды повторяется фраза «не следовало бы». Дальше эта фраза «не следовало бы» повторяется еще и в 13 стихе. Прочитаем его. «Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его». Итак, в 13 стихе мы находим четвертое проявление гордыни. Эти люди, жители Эдома, не только присоединились к врагу, но были виновны также в мародерстве, в грабежах, в разорении Божьего народа. Да, враги увели Израиль в плен. Но получается, что все-то они не забрали. Ну и вот жители Эдома пришли и разграбили все, что осталось после иудеев. Таким образом, гордыня приводит человека к ужасным делам. И одно из них – это воровство, это грабеж. Но здесь можно сказать также и шире. Ведь воровство, грабеж – это проявление нечестности. Например, это может быть нечестность в работе. Многие люди прибегают к нечестным приемам ради того, чтобы сохранять вид внешнего приличия, когда внутри уже все гниет. То же самое бывает не только на работе, не только в бизнесе. Например, мужчина может поступать нечестно, чтобы женщина стала его женой. Или для того, чтобы не показаться лузером в глазах других, или по сравнению с другими. Но какая же здесь ключевая проблема? Да все та же. Проблема гордыни. И причина этого как раз в том, что человек пытается прожить без Бога. И я вам скажу, Библия была и остается лучшей книгой по психологии. Именно Библия помогает нам увидеть самую суть проблемы человеческого сердца, самую суть нашего состояния. И проблему эту не решит сегодня наше общество. У нас в церквях сегодня огромное количество всяких курсов, лекций, семинаров, учебных групп, как раз о том, как, например, улучшить свою жизнь, как повысить свой потенциал, как больше и лучше любить жену и детей, или любить мужа, как воспитывать детей наилучшим образом, по-христиански воспитывать детей. Да, сегодня есть огромное количество всяких завлекалок. И кто бы мог подумать, что в короткой книге пророка Авдия перед нами была представлена ключевая проблема, первопричина, которая побуждает людей совершать страшные дела. И эта ключевая проблема как раз и есть гордыня. Люди привыкают жить без Бога, и в связи с этим совершаются бесчестные поступки. И люди связываются с дурным обществом, с дурной компанией, и делают то, чего делать не должно. И эти действия приближают погибель человека. Для человека это саморазрушение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь давайте посмотрим на пятое проявление гордыни и прочитаем 14 стих. «Не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия». И вот это, по-моему, самое страшное из всего, что они сделали. Это худшее из всего, что они совершили. Это как раз показывает, что они уподобились животному, поступающему по принципу «выживает сильнейший». По сути, они стали предателями. Да, с этого мы сегодня начали, читая Псалом, и этим мы сегодня и завершаем. Эдом стал предателем для своего брата. Они стояли на перекрестке, и когда пришел Навуходоносор, когда пришла армия Навуходоносора, чтобы разрушить Иерусалим, израильтяне начали разбегаться, и вавилоняне преследовали израильтян. Ну а жители Эдома жили, как мы помним, в горной стране, где легко можно было спрятаться, укрыться. И израильтяне, иудеи именно в эту страну и побежали. Но жители Эдома сдавали израильтян неприятелю. Ну типа, да вот он, израильтянин, вон в той пещере. Или, да вон там, вот за этой скалой, их целая группа спряталась. Жители Эдома в самом буквальном смысле выдавали уцелевших в день бедствия. Они предали своего брата. И вот это была низшая точка их падения. Ну, как человек человеку волк. Но точно так же зачастую бывает и сегодня, в частности, в бизнесе. Мы хотим сделать себе имя. Мы хотим заработать деньги. Мы хотим добиться успеха. Но за всем этим стоит гордыня. Отношение к жизни, предполагающее, что человек может прожить без Бога. И вот как раз в бизнес-сообществе это очень распространено. Люди предают друг друга ради денег или карьеры. Или даже так. Сначала притворяются друзьями, а потом оказывается, что это враги. Точно так же порой происходит и в политике, и в общественной жизни. И знаете, к сожалению, точно так же порой бывает и в церкви. Я это сам видел, сам испытал лично на себе. Да, я видел немало и замечательных братьев и сестер во Христе, сотрудников в служении. Но я видел и откровенных предателей. И вот предателями зачастую становились как раз горделивые молодые люди, старающиеся сделать себе карьеру, подняться по лестнице успеха, даже по чужим рукам и головам, через предательство. Я это видел лично и не раз. А тут вспоминаются слова Шекспира, которые он вложил в уста Юлию Цезарю в своей одноименной пьесе. Да, конечно, Юлий Цезарь сам этого не говорил, но Шекспиру очень захотелось, чтобы он это сказал, очевидно, потому что для Шекспира это было весьма актуальным. И в русском переводе написано так: «Хочу я видеть в свите только тучных, прилизанных и крепко спящих ночью. А Кассий тощ, в глазах холодный блеск, он много думает, такой опасен». Полагаю, что это все-таки не про физическую комплекцию Кассия и других людей. Кассий горделив, он мечтает сделать себе карьеру, и, возможно, за счет других. Вот потому он и опасен. И это далеко не амбициозность честного человека. Амбициозность сама по себе может быть вполне нормальной, если она действительно проявляется у честного человека с честными побуждениями. Но в данном случае это амбициозность человека, живущего без Бога, человека, не уповающего на Бога. И этот человек стремится все сделать сам, и для него все способы хороши, потому что цель, как говорят, оправдывает средства. Я видел это на практике. Да, в любом, более или менее значительном собрании людей найдется хотя бы один подлец. Есть они и в церкви, есть они и в наших местных общинах, встречаются и среди служителей. Ну и предатели, конечно, тоже встречаются. Те, кто готов вонзить нож вам в спину ради того, чтобы пробиться вперед. Вы видите, почему Бог говорит, что ненавидит гордыню? Гордыня приводит к тому, что люди ведут себя подобно животным. И вот когда человек пытается жить без Бога, этот человек оказывается ниже животных. Таким образом, библейский Авдий своей книгой отвечает и на теорию эволюции. С чего этот человек, пытающийся жить без Бога, вдруг решил, что он высшая ступень развития по сравнению с животными? Напротив, он не вперед ушел, он назад деградировал. Он был создан по образу и подобию Божию, но теперь он живет подобно животному. И таких людей немало и в наши дни, людей, живущих подобно животным. Да, они хвастаются тем, что стоят на высочайшей ступени эволюции, потому что они развивались и поднялись вверх. Ну а Бог напоминает: «Одумайтесь, ведь это я вас создал по своему образу, а вы потерпели провал». И провал этот столь ужасен, столь сокрушителен, что вы сейчас ниже мира животных, даже при всей своей гордыне. И Бог говорит: «Я это ненавижу». И я не хочу оправдываться за Бога, потому что Бог в таком оправдании не нуждается, и Бог меня об этом не просил. И еще одна вещь. Если вы хотите увидеть последнее противостояние между Эдомом и Израилем, то вам нужно перенестись во времена Иисуса Христа. Помните, ведь Ироды, я имею в виду династию Иродов, были частично эдумеянами. Ироды были потомками Исава. И вы помните, что однажды Иисусу сообщили, что Ирод Антипа его ищет, хочет его убить. И тогда Иисус сказал: «Пойдите, скажите этой лисице: се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». «Пойдите, скажите этой лисице», читали мы. Да, именно так, и именно лисицы. Иисус тем самым говорит: этот Ирод мне совершенно не интересен, мне вообще не до него. И когда Иисуса привели к Ироду Антипе, он даже не удостоил его словом, он не открыл перед ним рот. И вот стоят они друг против друга, Иисус и Ирод. И это последний этап противостояния Иакова и Исава. Так почему же Господь не разговаривал с Иродом? Потому что Иисус не говорит по лисьи. Он не говорит на языке животных. Вот таким образом перед нами последнее, финальное противостояние. И именно поэтому Бог ненавидит гордыню, то самое качество, которое уводит человека от Бога и возвращает его в мир животных. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас, возлюбленные.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.